Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание, за Твой Дух. Отец, мы верим, что через рождение свыше Ты уже позаботился о каждом из нас лично. И Духом Твоим мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для послушания воли Твоей. Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Твой, за Твое обеспечение и снаряжение Духом Твоим, чтобы мы могли сверхъестественно исполнять волю Твою в силе Твоего Святого Духа. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, направь нас в этом учении и помоги каждому из нас сверхъестественно и понять и принять то, о чем Ты говоришь, и помоги каждому из нас принять то, что Ты хочешь сделать. И мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой прямо сейчас поможет нам сверхъестественно и понять и принять волю Твою. Мы ожидаем, что Дух Твой будет снимать всякое бремя и ярмо с нашей души, снимая всякое покрывало тьмы и делая нас способными через откровение получать исцеление своей души во исполнение Твоей воли, да будем во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание Духа премудрости и откровения. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение и прошу Тебя Духом Твоим, помоги им услышать, что Ты хочешь сказать, и помоги им принять то, что Ты хочешь сделать. Во исполнение Твоей воли да открываются и глаза, и их уши во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то помазание, за дух премудрости и откровения, которое прямо сейчас да помазывает душу каждого слушающего, высвобождая их душу для исполнения воли Твоей. Спасибо Тебе за Твое помазание, за это учение и за все, что Ты будешь делать через это учение с душой каждого слушающего, открывая и глаза, и уши на волю Твою. Спасибо Тебе за Твое помазание. И я прошу Тебя, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы благодарны Тебе за служение Твоего Духа, за господство Духа Твоего. И мы верим и ожидаем, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которую я бы отнес к серии тем, относящихся к мудрости Божьей. Эта тема уже в свое время имела место, и она называется «Горнила для золота». То есть уже есть даже учебник. Учебник был выпущен еще в 2011 году, в 2011 году. Пришло время, просто побуждение было такое, чтобы сделать как бы видео, материал по этому учению. Учение само по себе направлено на то, чтобы в какой-то степени сформировать правильное отношение к церкви. Правильное отношение к церкви. Если бы я сам не столкнулся с подобной ситуацией в свое время, то, возможно, бы этого материала бы и не было. Но в свое время я, как и большинство тех, кто являются прихожанами церкви, столкнулся с определенными трудностями в церкви. Основная причина этих трудностей, с которыми я был столкнулся, не являлась ни сама церковь, ни пастор, ни члены церкви, ни лидеры церкви. То есть не они были причина. А основная причина была то, что у меня было неверно сложенное ожидание от того, что будет происходить в церкви. Я понимал, что вот именно это стало платформой, на которой то, что, по сути дела, церковь и призвана делать, я не принимал. Хотя, с другой стороны, если бы в свое время кто-то перед тем, как я стал частью церкви, вложил в меня правильное представление о миссии церкви, об ожидании того, что будет в ней происходить, то многое из того, что я категорически не принимал, избегал и, оно бы и даже не возникало. То есть, когда я иду к стоматологу, я всегда настраиваюсь на то, что не все, что он будет делать, будет приятно. Правильно? Естественно, что когда я испытываю боль, я не отношусь к тому, что врач – враг. Нет, я понимаю, что боль – это какой-то момент, с которым мне надо отнести терпеливо. А перетерпев эту боль, я знаю, что и здоровье, или здоровый зуб, или исцеление зуба – это конечный результат. В свое время, опять-таки, если бы кто-то сформировал правильное отношение к церкви, многие моменты можно было просто избежать. Но так получается, что в большинстве случаев нам кажется, что любой человек, который приходит в церковь, сразу правильно воспринимает. Правильно ко всему относится. Да, я благодарение Богу, что на сегодняшний день уже формируются многие материалы, которые помогают избежать большинства конфликтов в церкви. Но они возникают. И я верю, что при мудром отношении к определенным событиям в церкви будет возникать и мудрость соответствующая, чтобы помогать все-таки избежать. Как я уже обозначил, что очень важно, чтобы именно на начальном этапе пребывания человека в церкви у него было правильное наставление в отношении того, что вообще церковь призвана делать. Церковь на земле, она имеет конкретную цель. Да, эта цель настолько многогранна, что как бы разбирать каждую из них у нас просто нету ни времени и ни цели. С нашей стороны на сегодняшний день, как задание, которое я имею, в основном обозначить одну основную цель. Что в первую очередь, каждый приходящий в церковь должен относиться к ней как к тому месту, где над ним будут работать, преобразуя его в образ Сына Божьего. То есть это не то место, где, по сути дела, должны соглашаться со всеми теми чертами характера или поведением, которые не соответствуют образу Сына Божьего. То есть Иисус есть стандарт и образец духовного творения человека. А церковь – это место, где этот стандарт должны утверждать, насаждать, помогать этому стандарту отображаться в тем, кто пришел в церковь. Если церковь такую работу не выполняет, то, по сути, она не выполняет своей миссии. Да, конечно, если бы мы знали это в свое время, то, придя в церковь, мы не начинали бы рассказывать всем, что у них не так. А именно чаще всего так и происходит, что только каются, только пришли в церковь, уже начинают рассказывать всем, что не так, и это не так, и им так это не нравится. И мы с вами проводили такую параллель, и будем проводить еще несколько параллелей, как церкви. И мы первую параллель, которую параллельно рассматривали, это со спортивным залом или спортивным клубом. Я рассказывал из своего опыта, так как у меня есть определенный опыт тренерской работы в спортивном клубе с детьми, со взрослыми. Но я рассматривал опыт больше, когда я пришел в спортклуб. Когда я пришел в спортклуб, в первую очередь, я ожидал, что надо мной будут работать. Я ожидал, что будут что-то менять во мне. Я прекрасно понимал, что придя в спортзал, я буду сталкиваться с нагрузками. Я прекрасно понимал, что не все мне будет нравиться, не все будет легко. Но у меня никогда не было претензий к тренеру. Почему? Потому что я прекрасно понимал, что я как раз в спортзале, а тренер как раз тоже в спортзале, для того, чтобы разобраться со всеми моими минусами, а не для того, чтобы останавливаться и говорить ничего. Нет. Как раз тренер в большей степени проявлял такую настойчивость, которая в какой-то степени просто ну как так можно. Поэтому из уже моего наблюдения, будучи верующим, и анализа того, как я себя вел в спортзале, я понял, что церковь – это своего рода спортзал. И когда человек приходит в спортзал, он должен знать, что ожидать от тренерской работы, пастырской, скажем так, работы. Иисус – это чемпион, это образец стремления, которому, по сути дела, церковь предназначена вести как стандарту. А тренера в спортзале – это те, которые должны помочь к этому стандарту прийти. Но если человек приходит в спортзал, и он не хочет изменяться, то, понятное дело, он будет недоволен любой тренерской работой. Любые нагрузки, перенагрузки он всегда будет рассматривать как что-то, что выступает против него. Поэтому я как уже обозначил, что именно отсутствие правильного представления о том, чем занимается церковь в отношении рожденного свыше, а я не беру все аспекты, я беру именно преобразование в образ Сына Божьего, приводит к тому, что когда начинают трудиться над рожденным свыше, а именно, знаете, своего рода тренерская работа или пастырская работа, то, естественно, получается, начинаются как бы в штыки восприниматься. А что они придираются? А где любовь? Почему такое отношение? Почему это не покрывает милость? Они должны. И начинается вот такое в штыки. И, по сути дела, те люди, которые поставлены помочь человеку преобразаться в образ Сына Божьего, они свою работу выполнять не могут. Да, я согласен, что не всегда они и сами знают образ Сына Божьего, и не всегда они сами знают, как этот образ помочь реализоваться. Но! Тем не менее, в большинстве случаев Дух Святой их именно в этом и ведет. Дух Святой является как раз тем микроклиматом, той атмосферой, тем духом жизни, который в церкви проводит именно эту работу. Именно о нем было сказано Иисусом, что он научит вас и откроет вам все, что я вам говорю. Потому, конечно, вся основная нагрузка в церкви ложится именно на Дух Святой. Но Дух Святой действует через тренеров, через тех, кто поставлены в церкви, как раз помочь рожденному свыше пройти все те трудности, которые неизбежно будут при преобразовании в образ Сына Божьего. Поэтому я взял такой пример: церковь как своего рода спортзал, тренеры как своего рода те, которые поставлены, а именно пастора поставлены в церкви для того, чтобы помочь человеку преобразовываться в образ Сына Божьего. А сегодня я хочу рассмотреть еще параллельно один яркий пример, который тоже поможет вам сформировать правильное отношение в церкви, естественно, и ожидание. И ожидание. Если вы являетесь частью церкви, как я уже обозначил, у вас должно быть правильное и отношение, и правильное и ожидание. Церковь, по сути дела, это не то место, где вас должны в какой-то степени хвалить и гладить по голове. Будет и это, но не это основное, то, чем они должны заниматься. Не это. Но чаще всего, допустим, я когда в свое время шел в церковь, я думал, что церковь, знаете, это все святые, им только поправить нимфы, у них уже все в идеале. И по мере того, как я сталкивался с разными моментами, я все больше приходил к разочарованию. Почему? Потому что мое ожидание было неправильно сформировано. То есть я ожидал одно, а этого как раз нельзя было ожидать и не нужно было ожидать. Но мне никто не сказал, что нужно ожидать. Хотя, с другой стороны, даже взять логически. Прежде чем своего ребенка отправить куда-то отдыхать, мы вначале собираем всю информацию о том, что будет происходить с нашим ребенком в том месте, где мы его отправляем отдыхать. Мы всегда пытаемся узнать, как это окажет, какое это окажет влияние на ребенка, потому что мы понимаем, что он приедет, и потом что-то будет с ним. Но тем не менее, придя в церковь, люди, рожденные свыше, никогда не интересуются, какова цель церкви. Что будет происходить со мной, когда я буду находиться там? Что мне ожидать из того, что я буду находиться там? Меньше всего это не... Мы поняли, что членство в церкви, это, знаете, как своего рода вокзал ожидания. Где мы просто ожидаем, что Иисус грядет. И достаточно просто сидеть на вокзале. И в свое время я тоже сидел на вокзале или на перроне ожидания с одним состоянием: Иисус грядет. Это на сегодняшний день, конечно, мудрость Божия изливается, у нас формируется более глубокое представление. И мы понимаем, что у церкви есть конкретная миссия. Она является столб и утверждение истины. Подождите, а Иисус есть истина? Да, истина многогранна. И одна из истин, которую должна нести церковь, это утверждать образ Сына Божьего в каждом его прихожане. Ну, что проще объяснить-то? Есть образ Сына Божьего. Он есть истинно явленное Сына Божьего. А церковь, опять-таки, одно из ее направлений – это утверждать этот столб и образец. И представьте себе, что, допустим, вы член церкви, приходите к пастору, начинаете пастору рассказывать, как лучше. А пастор говорит: дорогой мой, есть стандарт и образец духовного творения человека. Вот поступать, как он, это лучше. А то, что ты предлагаешь, не соответствует этому образцу. Ну, мне так кажется, послушайте, вот в этом и есть момент, вот отсюда и появились, мне так кажется, я так думаю, я так считаю, потому что нету стандарта. Когда есть стандарт, то, что вам кажется, то, что вам хочется, уже не играет никакой роли, потому что есть стандарт, определенный Богом. И сегодня я хочу провести следующую параллель, это сравнить церковь с отделом ОТК. Ну, я более чем уверен, что многие из тех, кто будут слушать настоящий материал, в свое время все-таки соприкасались с какими-то производствами. Я в свое время тоже соприкасался, очень плотно соприкасался с производством. И у меня есть достаточный опыт и понимание, что касается производства, тех процессов и всего, что с этим связано. Так вот, когда я работал на производстве, был такой отдел ОТК. Что это за отдел? Это отдел технического контроля. Возможно, вам мало что об этом говорит, но отдел технического контроля это фактически, знаете, орган или организация, не орган, правильно сказать, у которого, по сути дела, нету своего лица, они кого-то представляют. Кого представлял отдел технического контроля? Он представлял ГОСТ, государственный отдел стандартизации. То есть, по сути дела, ГОСТ – это огромная служба, задача которой была следить за определенными стандартами, которые согласованы во всем государстве. Вот этим занимался ГОСТ. Так вот, отдел АТК – это было на предприятии отдел, которым на каждом этапе следил за стандартом. Допустим, детали из цеха А в цех Б не могли попасть, пока они не проходили ГОСТ. То есть переходы деталей с одного цеха в другой всегда проверялись стандартом. Проверялись именно отделом ОТК. Я хочу вам привести такой пример, который в свое время я столкнулся. И я хочу вначале все-таки обозначу некоторые моменты, связанные с отделом ОТК, которые я считаю важно сейчас отметить. Первое, что отдел ОТК не суверен, он подотчетный. Подотчетный, конечно, ГОСТу, верхней инстанции. И второе, что отдел АТК не отстаивает интересы какой-то группы руководителей, он контролирует и выполняет требования общепринятых стандартов, которые назывались ГОСТ Украины. А ГОСТ переводится как государственный отдел стандартизации. То есть стандарты – это уже определенные прежде требования. То есть фактически этим занимался и отдел ОТК. Он поддерживал и утверждал уже прежде утвержденные требования. Так вот, работая на этом предприятии, у меня были такие моменты не раз. Я как бы детально их рассматривать не буду, но я обозначу общую картину. Представьте себе такую картину, что я, произведя сборку какого-то количества там деталей, которые это часть какого-то процесса большого, прихожу в отдел АТК. Естественно, что приходя в отдел АТК, у меня было всегда одно желание, чтобы они ничего не забраковали. Потому что как только они что-то забраковывают, фактически они возвращают эту деталь на доработку, что опять-таки время, а время – это деньги. Поэтому всегда хотелось, чтобы те детали, которые ты произвел, ту сборку, которую ты произвел, чтобы она прошла как можно быстрее, быстрее проверили и быстрее, чтобы быстрее получить за это деньги. Поэтому все хотелось быстрее. Быстрее получить какой-то результат, а именно деньги. Это была основная цель там, где я работал. И вот представьте, что я несу, допустим, по делу ТК 10 каких-то там собранных деталей. Естественно, мое ожидание, только не вздумайте сказать, что что-то не так. И что удивительно, всегда было у сотрудников АТК, это их неторопливость. Это всегда медленно так. Как будто, знаете, вот как будто они взятку хотят. То есть медленно так все, медленно, и чуть ли тебе в глаза не заглядывают. То есть типа дают понять. Конечно, там взятку никто не брал. Просто вот они такие по специфике их работы, это монотонность, это была их работа. Монотонность. И они настолько, видно, уже были монотонны, что у них это происходило на профессиональном уровне. Причем вся эта монотонность всегда отображалась тем, что каждый, они брали чертеж. Открывали чертеж, смотрели в чертеж, потом берут деталь. Смотрят, та ли это деталь и тот ли это чертеж. То есть начинается вот этот монотонный такой процесс. Ну, во всяком случае, если вы когда-то имели дело с АТК. Потом он, ага. И он начинает себе составлять список тех инструментов, которые нужно, необходимы для проверки этой детали. Это скобы, это втулки. Это какие-то составляющие там штанги или еще что-то, еще микрометр или все. Потом они идут в кладовую. Это все так медленно. А вы стоите, вы не можете ничего делать. Дальше процесс остановлен. Потом он выходит с этими скобами, втулками, садится, достает их, разлаживает и начинает. Раз, сюда, сюда, сюда. Поставил. Следующий берет. Сюда, 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 сюда. Там проверил, что-то проверил. Раз отставил. Смотришь, уже две кучки. Когда одна, еще не знаешь, это качественно или некачественно. Уже когда две, уже понимаешь, что в какой-то степени где-то некачественно. И вот он делает, представь, что 10 деталей. Смотришь, уже две кучки. В одной кучке 3, в одной, допустим, 7. И вы ждете, какая же из них брак, какая... Представь, это все напряженная обстановка. И вот представьте, что он говорит, так, вот эти 7 проходят. а 3 на доработку. Послушайте, доработка – это значит, что вам приходится все разбирать, все по новой собирать. А это опять день уходит просто на доработку. То есть вы эти 7 откладываете и начинаете работать с этими 3. На следующий день вы приходите с этими 3, подходите к тому же сотруднику АТК. Вы уже недовольны им. И вас даже не интересует его имя. Вы просто недовольны им, потому что он вас вернул. И снова даете. Он снова этот весь медленный процесс тот же самый. Потому что вы зашли не первый. То есть до вас он тоже кого-то проверял. И нужно было пойти получить все эти инструменты для проверки. Это целая процедура. И вот снова вы ждете. И проходит и полчаса, иногда и час. И вы ждете. Раз снова, допустим, одна прошла, 2 на возврат. Опять на следующий день. И так иногда недели проходили, прежде чем вы какую-то партию довели до ума. Возникает вопрос. Он что, придирается к вам? Нет. Он просто все проверяет. А особенность этих втулок, особенность этих скоб, особенность штангелей, что они нелицеприятны. Он может смотреть вам в глаза, улыбаться. Говорит, вы хорошо выглядите. И тут же эта втулка проходит, говорит, и у вас брак. То есть ему абсолютно все равно. Но вы хорошо выглядите. Он будет при желании, но втулка проходит. Втулка нелицеприятна. Он вам рад, он пожмет вам руку, но втулка проходит. Деталь брак. И он улыбается и дает вам бракованную деталь. И вы рассматриваете его как врага. А он не враг. Он просто выполняет свою работу. Свою работу. Послушайте, вот я верю, что если бы у людей, которые приходят в церковь, было такое отношение к лидерам, к пасторам, они не враги, просто они выполняют свою работу. А их работа – это не пропустить брак. И не пропускать брак. И если вам не нравится этот, послушайте, то наоборот радуйтесь, что этот человек не пропускает брак. А теперь представьте, давайте картину. Мы берем такого АТКшника или отдел АТК, не будем грубо говорить, который смотрит на ваше лицо и, в общем-то, взгляд на детали формирует, исходя из вашего лица, это ваших симпатий. Ну, вы ему понравились. Тем более, вы до этого его угостили кофе, там еще бутерброд. И вдруг вы приходите, приносите детали. О, Вася, это ты, я так рад тебя видеть. И все, заходи, а что это ты принес? А зачем ты принес? Мы что, не друзья? О, просто радостный день. Раз, посидели, пообщались, он за эти детали говорит, все, иди. И вы сдаете детали эти дальше. И они пошли в приборы. И вдруг спустя какое-то время приходит информация к вам, что эти детали поставили на какие-то приборы, эти приборы поставили на какие-то оборудования, а и по причине того, что это оборудование не сработало, погибли люди. Ну, я как бы цепочку вам сам показываю. Да, конечно, по этой цепочке потом все проверяют. Конечно, по этой цепочке могут дойти до этого АТК. Хотя это очень сложно, потому что там еще целый ряд звеньев. И чтобы пройти эту всю цепочку, уходят иногда и годы. При желании, если надо. В основном где-то все замяли, потому что премии уже выдали, повышение уже произвели. Поэтому чаще всего это на каком-то этапе заминали. И оно никогда не доходило до самых нижних звеньев. Вот. А представьте себе, такая картина произошла. Все, погиб. Потому что кто-то где-то просто не соблюдал стандарт. Вот послушайте, Бог дал нам стандарт своего сына. Как стандарт того, в отношении кого он гарантирует, что и соблюдая этот стандарт, вы войдете в жизнь вечную. То есть вот стандарт. Вот если вы будете придерживаться этого стандарта, вам гарантирована жизнь вечная. Да, конечно, Иисус такой стандарт, что абсолютно соблюсти его во всем на земле сейчас очень сложно. Но само стремление и участие Духа Святого являются уже очень важными составляющими, которые будут содействовать в этом стандарте. Но послушайте меня внимательно. Именно пастора, именно лидеров церкви, они поставлены для того, чтобы утверждать и насаждать этот стандарт. Если они этого не делают, то у вас уже неприятности сами по себе. Потому что если эта задача не выполняется, то все равно вы к какому-то стандарту идете. Конечно, когда мне возвращали эти детали, меня иногда и утешали. Они говорят, не переживайте, это еще можно исправить. То есть сегодняшний брак – это не ваше увольнение. Это лишь момент на доработку. То есть это для меня тоже была определенная мудрость, что возврат деталей на доработку – это не значит увольнение. Это не значит увольнение. То есть если вам кто-то что-то сказал, пастор сказал, ты не прав, вас никто никуда не выгнал. Да, возможно, вашим поступком кто-то недоволен. И вам поставили на вид. Да послушайте, вас же никто никуда не выгнал. Вам просто обозначили то, над чем вам нужно работать. В книге Притчи, 28 глава, 23 стих написано. Обличающий человека найдет после большую признь, нежели большую признь или принятие, нежели тот, кто льстит языком. Да, мы привыкли к большей хвале. И для нашего ума хвала как-то легче воспринимается. Но одно из основных правил для всех, кто находится в полном служении, это не слушать ни хвалу, ни плохие оценки. То есть не слушать ни хорошее, ни плохое. От людей. Вот что касается людей, не слушать ни то, ни другое. Почему? Объясняю. Плохое может дать нехороший осадок и на какое-то время просто инфицировать душу. Хорошее может расслабить вас и сделать невнимательным по отношению к плохому. То есть в любом случае и то, и другое лучше не внимать этому. Потому что есть единственная истинная оценка любым вашим словам и поступкам. Это оценка Духа Святого в вашем духе. Все остальные оценки, хорошие они неплохие, они не являются истинными. Опять-таки, человек, находящийся в своем призвании, полном призвании, он должен знать такие вещи, что наружные оценки не являются показателем. Даже если вас хвалят и говорят вам спасибо, это не значит, что вам спасибо и вас хвалит Дух Святой. Потому что есть огромная вероятность, что вы непослушны. Если вас не хвалят и вас ругают, это опять-таки, это не показатель того, что вы плохо поступаете. Потому что Дух Святой как раз может говорить, молодец, ты все правильно делаешь. Поэтому никогда не ожидайте, в данном случае, это, конечно, можно применить и к ежедневности, никогда не ожидайте снаружи. И никогда не рассматривайте то, что снаружи, как единственная истина. Истинная оценка всегда дается только из вашего духа. Поэтому еще раз обозначу. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели, большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. И еще можно также сюда взять из книги Притчи, 27 глава, 14 стих. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут злословище. Я не говорю, что нужно ругать. Я не говорю ни в коем случае, что нужно говорить нехорошие вещи. Но опять, мы говорим сейчас не об отношении вас или к вам кого-то. Мы говорим о задаче церкви. Мы говорим о том, что Бог утвердил на земле определенное место, которое мы называем церковь. Другими словами, можно сказать, как собрание рожденных свыше. И в этом собрании есть определенная цель. В этом собрании есть определенная цель, которая определяется Духом Святым. Иисус, как стандарт и образец, это одна из основных целей, которая достигается в этом собрании. А именно, когда люди приходят в это собрание, они приходят очень разные. Но в какой-то степени должно быть что-то, что ведет их и к единодушию, и к единомыслию. И как говорит Писание, Отец Иисус, когда в молитве говорит, да будут едино в нас. Да, на сегодняшний день рожденные свыше многие молятся о том, чтобы прийти к единству. Но всегда единство они хотят на своей территории. Всегда единство они хотят в своей деноминации. А так не бывает. Единство может достигнуться только в Иисусе, как в стандарте и образце. Вот там возможно единство. Вне Иисуса единство невозможно. Поэтому всякие попытки единства создать на платформе своей деноминации, это самая бесполезная трата времени, которая только есть на самом деле. Поэтому, если вы хотите достигать единства, ведите к этому стандарту и образцу, которым является Иисус. Да, возможно, вам придется его изучать. и для себя вывести сам даже методику изучения Иисуса. И я могу вам сказать, что на сегодняшний день очень мало учений, которые бы раскрывали Иисуса как стандарт и образец. Очень мало. Я бы сказал, я, допустим, на сегодняшний день почти не встречал. Я знаю только одного человека, который немного об этом говорил. А так в основном, Иисуса всегда рассматривают как представителя одной из деноминаций, и свою деноминацию в целом пытаются представить в Иисусе. Хотя это самое ошибочное, что нужно делать. Он есть светильник, просвещающий всякого человека. Итак, давайте для себя, исходя из настоящего примера, будем рассматривать церковь как ГОСТ, а Иисуса как стандарт духовного творения человека. То есть церковь не представляет себя. Церковь не насаждает свои стандарты. Церковь должна представлять Иисуса как стандарт и образец, и именно эти стандарты и насаждать в тех, кто там находится. Опять, одно из удивительных вообще особенностей церкви, что там все добровольцы. Одно из удивительных церкви, что в церкви вообще даже некому сказать «ты должен», потому что никто ни к чему никого не должен. Единственное, кто что-то должен в церкви, это те, кому платят зарплату. Вот они должны. Все остальные никому ничего не должны. Все добровольцы. Но эти добровольцы приходят в церковь с конкретным ожиданием. И должно быть ожидание. И если человек пришел в церковь, он доброволец, то он должен знать, что они сделают с ним, пока он будет там находиться. И если лидерам удастся это донести очень грамотно, то вероятность того, что этот человек действительно терпеливо будет следовать по определенному пути к образу Иисуса, Сына Божьего, очень большое. Поэтому я верю, что одна из задач духовных лидеров все-таки донести до новообращенных, что церковь в первую очередь, ее задача помочь ему преобразоваться в образ Сына Божьего. Насколько это удастся духовным лидерам, это уже другой вопрос. Но я верю, что это основная задача пастырей, учителей. То есть пастыра и учителя – это та группа людей, которые наибольше контактируют именно с членами церкви. Потому что евангелисты, они больше все-таки в движении, апостолы больше в движении, пророки, они тоже больше в движении. То есть они и имеют контакт с церковью, но она другой специфики, другого характера. А вот учителя и пастора – это та группа людей, которые чаще всего и не проводят какое-то время в церкви, достигая каких-то задач. Поэтому, конечно, учителя и пастора, они в этом плане должны особенно трудиться. Особенно. И каждый должен знать свою задачу в преобразовании тех, кто ходит в церковь, в образ Сына Божьего. Хорошо. Итак, мы рассматриваем церковь как ГОСТ, а Иисуса как стандарт духовного творения человека. И как мы уже с вами говорили, это записано в первом послании Тимофея 3:15, что церковь имеет конкретную цель в доме Божьем, как читали мы, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины, а именно Иисуса, Сына Божьего, который также является краеугольным камнем. То есть в нашем случае, представляя церковь Иисуса, мы говорим о ней как о госте, а Иисуса как стандартом, который этот гост утверждает и насаждает. Давайте еще раз придержимся вот этой параллели, что когда мы приносим в отдел ОТК какую-то готовую продукцию, в первую очередь мы приносим к тем, кто не должен быть лицеприятным. Вот я верю, что нелицеприятие духовных властей – это очень важная составляющая. Я знаю, что пасторам нелегко быть нелицеприятным, потому что по разным причинам есть вот этот момент, когда прихожане требуют к себе особенного отношения. И в какой-то степени, если им это удается, они выводят пастора на душевные отношения. На душевные. Я сейчас не буду говорить, как они это делают, но в какой-то степени определенные прихожане, они всегда этого требуют. Не просто отношение к ним ко всем, как со всеми, А вот они требуют к себе особенного отношения. И используя определенные инструменты, они таки этого достигают. И потом пастору очень тяжело вести этого человека к образу Сына Божьего. Так как сам этот человек при содействии использования определенных инструментов поставил пастора в такую позицию, что он теперь должен больше слушать того человека, а не тот человек пастора. Дай Бог, чтобы у пастырей была соответствующая мудрость. А теперь я хочу прочитать то, что сказал Предтеча Господня Иоанн Креститель в отношении Сына Божьего. В отношении Сына Божьего. Мы это проводим сразу в параллели, что Иисус как стандарт и образец духовного творения человека, церковь, как ГОСТ, которая следит за тем, чтобы этот стандарт и образец насаждался, утверждался и формировался в каждом, кто является прихожанином церкви. Читаем, что сказал Иоанн Креститель. Матфея 3 глава, 4-5 стих читаем. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь кому? Господу. Прямыми сделайте стези ему, а не себе». Очень важный момент. «Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны да выпрямятся, и неровные пути да сделаются гладкими». Опять-таки, смотрите, когда пришел Иисус, Сын Божий, как стандарт и образец, Он не пришел для того, чтобы все оставить таким, как есть. Хотя именно этого чаще всего ожидают рожденные свыше, когда приходят в церковь. Что их оставят такими, какие они есть. Но это категорически запрещено. Потому что Иисус, Писание говорит, Он просвещает всякого человека. Он есть образец того, к кому и в отношении кого нужно постоянно себя рассматривать. Опять, человек вправе это делать, вправе это не делать. Но пастырь должен постоянно к этому подводить. Что, ребята, мои претензии не к вам, а к тому, что мешает вам быть по образу Сына Божьего. Что касается вас, у меня к вам отношение любви. Что касается к этому поведению, я с ним абсолютно не буду согласен, так как оно не соответствует образу Сына Божьего. То есть сразу проводить черту. Яркий метод этого, он как раз рассматривается в Божьем прощении. В чем базируется Божье прощение? Прощение – это отделение виновного от его вины. Божье прощение – это когда Бог отделяет виновного от его вины. И фактически это отделение выглядит следующим, что он, что касается человека, он человека любил, что касается греха, он его ненавидит. Поэтому Бог повелевает всем повсюду покаяться. То есть Бог хочет, чтобы люди, имея возможность на сегодняшний день в Сыне Божьем, приняли свое прощение и отделились от греха, потому что Бог любит человека, а грех ненавидит. Вот по сути дела пастырь и должен подвести к таким вещам, что у меня лично к вам претензий нет, потому что кровь Иисуса омыла вас от всякого греха. Но что касается этого поступка, что касается этих слов, что касается этого поведения, что касается этого действия, что касается вот этого всего, это мусор, который мешает вам ходить в образе Сына Божьего и принимать дарованное от Бога. Это самая правильная позиция, это нелицеприятная позиция. Нелицеприятная позиция. Да, конечно, слава Богу за мудрых пастырей, которые сразу обозначают. У меня лично к вам претензий нет, но к поступку есть. А почему к поступку претензии? Но вы хотите быть по образу Сына Божьего? Да. Это то, что не соответствует. Он просто ОТК. Он взял скобу, которая есть слово истины, и сказал... не соответствует. Писание говорит, молитесь за обижающих вас, а вы что делаете? Ворчите. Не проходите в эту скобу. Ну, если я буду за него молиться, он еще больше будет это делать. Стоп. Это уже не ваш вопрос. Это вопрос Господа. Он же сказал, он и будет отвечать за эти слова. Поэтому мы эту скобу проверили,
деталька не соответствует. Забраковываем. А вы придираетесь, у вас нет любви. Почем здесь я? Я на работе, все. Ну, моя задача, чтобы вы соответствовали Сыну Божьему. Пожалуйста, хотите, не хотите, это ваше право. Все. Послушайте, пастыра поставлены для совершенствования, а не для того, чтобы оставлять прежними. Лидеры поставлены для совершенствования, а не для того, чтобы хвалить и оставлять прежними. Они поставлены для того, чтобы изменять, а не оставлять прежними. Если вас оставят прежними, то вероятность того, что вы войдете в жизнь вечную, очень маленькая. Потому что я вам точно могу сказать, туда халтуру не пропустят. И Иисус, когда придет, Он придет за славную церковь, без пятна, без порога. Да, придется проделать огромную работу, я согласен с этим. И Дух Святой будет эту работу проделывать. Но есть определенные стандарты, которые все равно придется принять. Это стандарты Царства Божьего. И стандарт Царства Божьего, что касается людей, это Сын Божий Иисус. Согласны кто-то с этим? Не согласны? Не играет никакой роли. Церковь – это ГОСТ, а в ГОСТ должен быть соблюден. А пастыра и лидеры – это фактически отдел ЛТК, которые должны утверждать и насаждать эту истину. У них есть слово истины, которое своего рода скобы, втулки и все. И они должны все через это проверять. И когда они с кем-то общаются, они должны спокойно, не торопясь, знаете, так даже где-то в покое, спокойной интонации говорить. А матюкаться нельзя. А чего это вы так решили? Написано. То есть спокойно, без всяких, знаете, вот... А это нельзя. А почему вы так решили? Написано. А почему я должен соблюдать это написано? Вы же хотите быть по образу Сыну Божьему и принимать дарованное от Бога и переживать Царство Божие? Конечно, хочу. Соблюдайте ГОСТы или стандарты. И верующему в этом плане, и смиренному в этом плане Бог дает благодать. Все. Конечно, дай Бог мудрости и лидерам, и пасторам, чтобы они могли вот этот стандарт так доносить. Это для них будет очень сильная помощь. Когда к нему заходят в кабинет и не могут вывести его из себя, потому что он себя не представляет. А он сидит с этими втулками, написано, скобами написано, со штангелем воли Божией, и его пытаются вывести из себя, а он только меряет. Здесь не проходит. Ну, ушел опять все на возврат, но для вас лучше. Потому что он не представляет себя. Он не представляет себя. Он представляет ГОСТ, он представляет стандарт и образец. И я верю, что Дух Божий прилагал бы к такой церкви спасаемой. Потому что Дух Божий сам заинтересован в том, чтобы Иисус пришел за славную церковь, без пятна и без порока. Подождите, а как без пятна и без порока, если втулок нет, скоб нет, штангелей нет, стандартов нет? Какой без пятна и без порока? А если там есть штангели, втулки, стандарты, то понятное дело, что там... Дух Святой будет прилагать туда, потому что там работает над качеством. Там качество не последнее. Да, так печально признать, что в большей степени сегодня акцент на количество. Количество – важная составляющая. Но количеством вы не перекроете качество. А качество – это самая ожидаемая сторона от Духа Божьего. Качество, а не количество. Я согласен, что количество тоже должно быть. Но давайте на количество выходить через качество. Да, придется потрудиться и над собой в том числе. Каждому, я верю. Но с другой стороны, это наилучший вариант. И Дух Божий в этом плане будет очень содействовать. Очень содействовать. Итак, мы видим с вами, что даже в период еще Ветхого Завета, период, когда... Мессия должен был прийти уже во плоти. Через Иоанна Крестителя Бог возвещал о том, что когда Он придет, он принесет в первую очередь перемены. Поэтому в Писании Иисус еще назван восстановитель развалин. Бог, придя за славную свою церковь, или Иисус, придя за свою церковь, естественно, он не будет принимать все подряд. Есть какие-то требования, которые должны быть. Я хочу прочитать еще некоторые стихи из Писания, которые также являются определенными стандартами. А в Библии очень много стандартов. Как бы кому-то не хотелось, и как бы кто ни прятался за словом «благодать», это я больше отношу, знаете, к такой, к детской игре слов, когда благодать сделали некой ширмой, за которую делаю, что хочу, с кем хочу, где хочу и когда хочу. Хотя благодать никакого отношения никогда к этому не имела. На сегодняшний день люди спрятались за этой шимерой в песочнике. На самом деле она не имеет такого значения. Я хочу прочитать с вами то, что сказано Иисусом в Евангелии от Луки, 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал». «Ко всем» – это значит «ко всем же сказал». Это касается всех слушающим Его. «И если кто хочет, никто никого заставлять не будет». Но Иисус сказал, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Поэтому никто никого заставлять не будет. Если кто хочет идти за Мной, куда? К Отцу. Если кто хочет через Меня прийти к Отцу, отвергни себя. Смотрите, какое первое требование. Первое требование. Требование номер один. Отвергнись себя. А вот и требование номер два. Возьми крест свой. Давайте я здесь внесу ясность. Я понимаю, что возможно, где-то в своем уме вы сейчас булькаете и говорите, подождите, брат Олег. Это не говорится к рожденным свыше. Послушайте, это говорится к участникам завета. Вы через рождение свыше стали участником завета. Значит, вас это касается. Возьми крест свой. И следующее требование – следуй за Мной. То есть здесь представлены три очень важные составляющие, каждая из которых тоже в определенной степени является определенным стандартом. Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мной. То есть, по сути дела, здесь есть основные составляющие, которые помогут каждому из вас, опять-таки, рассматривать Иисуса как образец и не импровизировать, и не пробовать, и не устраивать свои эксперименты. Давайте возьмем первое требование – отвергни себя. Что это значит? Для того, чтобы вы более ярко представили себе, что значит «отвергни себя», я возьму также слова Иисуса, которые помогут вам это услышать и увидеть. Это учение Иисуса представлено в Евангелии от Матфея, 9 глава, 16 по 17 стих. И вот что Иисус говорит. Никто к ветхой одежде не приставляет заплат из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. То есть вы не можете исправить старое старым. У вас ничего не получится, потому что старое новым ничего не делает. Старое оставляет старое старым. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает. И мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Послушайте меня внимательно. Никто не говорится о том, что ваше тело новое, но ваш дух новый. И если ваш дух новый, то и предъявите к себе стандарт нового. Не оставляйте стандарт ветхого по отношению к себе. Вы новое творение. И Писание говорит в отношении каждого из новых творений, старое прошло. Новое творение определяется и новыми качествами, качествами Духа Божьего в вашем духе. Качества Духа Божьего несут в себе и характер Духа Божьего, который есть плоды Духа Божьего. Есть дары Духа Божьего, есть плоды Духа Божьего. Так вот, плоды Духа Божьего – это сверхъестественный характер, который уже есть у вас от Духа Святого. Вы можете эти качества предъявить к себе и эти качества взять как мерило для себя, как узду для себя, как фильтр для себя и предъявлять к себе эти качества. А можете на эти качества не обращать никакого внимания и говорить, ну, вы знаете, вот такой я человек, принимайте меня такой, как я есть. Ну, вот что я такой вот я. Ну, да, ну, бывает там ругаюсь, ну, бывает матюкаюсь. Ну, бывает там еще что-то. А что я могу сделать? Вот такой человек, принимайте меня такой. Вы же церковь любви. Вы должны относиться ко мне с любовью. Вы же церковь милости Божией. Вы должны принимать меня таким, как я есть. А что это вы недовольны? А что это? Вы заботитесь о мне. Все. Вы, главное, доведите меня до жизни вечной. Все. Опять это манипуляция. У церкви нет своего выбора. Она поставлена утверждать истину. Она поставлена утверждать Иисуса как стандарт и образец. А если кто-то не согласен, это его право. Он может выйти и идти туда, куда он хочет. Есть стандарт, есть образец Богом утвержденный. Все. Это не право пастора выбирать, какие стандарты утверждать. Все, есть Богом установленный стандарт и образец. Есть Сын Божий. Все. Всех надо вести к этому образу, к этому стандарту. Согласен кто-то, не согласен. Если человек приходит в церковь и не хочет бракованное убирать или изменять, то он вправе туда вообще не заходить. Если ОТК снова и снова будет проверять и находить этот брак, то в следующий раз они просто говорят начальнику цеху, говорят, этот человек заведомо не исправляет брак. И тогда этот брак уже будут записывать вам на зарплату. Слава Богу, конечно, за милость Божию, за его терпение, но время теряете вы. Время теряете вы. Потому что каждый день с той халтурой, с той недоработкой, которой вы остаетесь, он не в плюсы идет, он в минусы идет. Потому что время уходит, вы не собираетесь меняться, вы продолжаете оставаться с этим, и это становится тем, что мешает вам принимать дарованное для вас. Это ваше право. Опять-таки, конечно, ваше право. Поэтому Иисус и обозначил: отвергнись себя. Отвергнись себя. Конечно, когда мы пришли в церковь, мы пришли, и у нас якобы свое представление о жизни, якобы свое видение на жизнь, якобы свои планы, якобы своя точка зрения, якобы характер, а на самом деле ничего своего. Потому что именно мудрость земная, душевная, бесовская в нашем уме и сформировала то, что мы называем якобы свое, а на самом деле ничего своего. Потому что в своем уме мудрость земная, душевная, бесовская оказывала влияние. Оказывало влияние на ваши слова, на ваши поступки, на ваши планы, на ваши действия. И фактически вся ваша жизнь стала отображением невидимого господина, который теперь проявляется в словах, в поступках, в планах и в намерениях. Апостол Павел в свое время, пережив яркую для себя встречу с Иисусом по дороге в Дамаск, получил серьезное откровение. Получил откровение в том, что все, что он знал и умел до этого, не являлось волей Божией. Потому что в тот момент, когда он сказал, что повелишь Господи делать, в одно мгновение он стал вдруг видеть. Послушайте, да, он ослеп, послушайте, но у него открылись глаза на волю Божию. Да, физически он не видел, но у него открылись глаза на волю Божию. И когда у него открылись глаза на волю Божию, он понял, что все, что было до этого, это был хлам. Подождите, он бы ему сказать: а что я должен вообще что-то менять? Родители вложили в меня такие огромные средства. Люди вложили в меня столько времени, пытаясь меня чему-то научить. Все прилагали огромные усилия, чтобы я достиг того, чего я достиг. Почему я должен что-то менять? Пусть Бог использует меня таким, как я есть. Послушайте, я не раз слышал свидетельства людей, которые говорили: о, вы знаете, Бог использует все то, чему я научился прежде. Вы что, пытаетесь этот мусор осветить? Бог не нуждается в мусоре. И я слышу не раз и не раз: о, вы знаете, я вот получил образование до того, как покаялся, теперь Бог это использует. Нет, теперь оно вам мешает, а вы пытаетесь Богу его представить как что-то важное. В большинстве случаев всегда так и есть. И апостол Павел в послании к Филиппийцам пишет: Хотя я могу надеяться на плоть. Я имею возможность на это надеяться. Я имею возможность на это полагаться. Я имею на это возможность. Если кто другой думает надеяться, то я более. Почему? Потому что мое тело очень многому научено. Давайте узнаем те качества, которые на то время очень ценились. Качества, связанные с физическим телом. Обрезанный восьмой день. На то время это было очень важно, чтобы быть авторитетом в определенном круге людей. Из рода Израилева, из колена Вениаминова. Очень важное отношение. Еврей от евреев, то есть по корню все идеально. По учению фарисеев, самый высокий уровень. По ревности гонитель Церкви Божией. Или всегда открытый для того, чтобы принимать радикальные меры в отношении тех, кто выступает против. По правде законной, непорочной. То есть он перечислил все те качества, которые, что касалось того времени, считались гипер и супер важными. Знаете, возможно, если бы кто-то другие качества такие имел, другой человек, он бы сказал, вы знаете, Бог будет это использовать. Бог будет это использовать. Да, что-то из этого Бог, возможно, и будет использовать. Но он не будет это использовать постоянно. Он может это фрагментально где-то. Но это все называется сор. Именно это было и сказано. Это мусар. Да, мы приходим в церковь, и мы хотим этот мусор осветить. О, Бог будет меня использовать. И начинаем пытаться на жертвенник славы Божией принести этот мусор и сказать, Господи, освети его своим святым присутствием. Он не будет освещать мусор. Если в вашем характере есть что-то, что является мусором, он не будет это освещать, но он будет это высвечивать. Это будет очевидным, и это будет вырываться наружу. Но вырываться наружу не для того, чтобы кому-то это показать, а для того, чтобы вы сами это увидели и с этим разобрались. Но что для меня было преимуществом? Отмечу, до покаяния, отмечу, перед людьми, не перед Богом. То ради Духа Господня я почел читаю. Ради того, чтобы Дух Господень во мне не имел препятствий, а имел свободу для действий, я это почел читаю. Или бесполезным для реализации воли Божьей. Вы думаете, что ваш характер такой полезный? Или то, что вы ругаетесь, такое полезное? Послушайте, я не говорю о том, что вам нужно самому меняться. Я не говорю о том, что вам нужно самому что-то убирать. У вас есть стандарт и образец. Как-то подошла ко мне одна сестра, и она была очень расстроена. Она говорит, знаете, брат Олег, вот я понимаю, что в моем характере что-то не так. Потому что я чувствую периодически огорчение Святого Духа. А с чем разобраться, не знаю. Я уже и так пыталась, и так пыталась, и так. Я говорю, стоп. Если вы не знаете, зачем вы пытаетесь? Попросите, чтобы Дух Святой помог вам разобраться с тем, что его огорчает. Это не ваша часть. Его часть – это обозначить, а оно выберет наружу. А ваша часть – со смирением с этим разобраться. Я верю, что вот это взаимодействие с Духом Божьим очень важная составляющая в церкви. Когда рожденный свыше открывается для Духа Божьего, говорит, Дух Святой, обличай меня. Дух Святой, очищай меня. И когда-то Дух Божий мне сказал, что очищение – это очень важная составляющая освящения. Что если нет очищения, нет и освящения. Потому что освящение – это отделение. Да, мы освящены Духом Божьим. Наш Дух – освящен. Но теперь надо освящать и нашу душу, и вести к освящению в свое время и нашего тела. Но это уже связано с очищением. А очищение никогда не бывает безболезненным. Это как бы отдельная тема. Но я верю, что Дух Божий эти моменты обозначает и сейчас. Поэтому, конечно, вы можете прийти в церковь и требовать, чтобы ни в коем случае к вам не предъявляли никаких требований. Это ваше право, абсолютно ваше право. Но если пастырь мудрый, то он будет требования у меня лично к вам никаких. Но я поставлен Иисусом, чтобы вас преобразовать в образ Сына Божьего. Поэтому я буду лишь говорить о том, что касается Его. И это было бы в идеале, это было бы очень правильно. Это было бы очень правильно. Во всяком случае, для меня действительно было в радость иметь отношения вот именно с людьми, которые этих стандартов придерживаются. Да, конечно, им нужно знать Иисуса. Да, конечно, им нужно изучать Иисуса. Да, конечно, будет акцент больше делаться на Него, а не на деноминацию. Но когда рожденных свыше подгоняют под деноминацию, это горе. Это горе. Когда рожденные свыше знают все о деноминации, но ничего не знают, что важно для Иисуса, это печально. Это не в осуждение кому-то. Я сейчас ни в коем случае не осуждаю ни пасторов, ни лидеров, ни кого-либо. Я говорю просто, что я в свое время был связан с тем, что я все знал о той деноминации, в которой я нахожусь, но ничего не знал, что ожидает от меня Иисус. Я не знал, над чем мне нужно работать. Потому все были всегда чем-то недовольны, а я не понимал, почему. Потому что я был доволен собой. Когда я нес детали вот такая, я всегда был доволен работой своей. И мне всегда удивляло, почему они недовольны. А они при чем здесь? Они в скобу взяли, присоединили, не проходит. Все, брак. А чего вы недовольны? Это я недоволен, это скоба недовольна. И апостол Павел пишет, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него или ради Него, ради того, чтобы соответствовать Ему. Я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести свободу действия Духа Господня через меня. Мы с вами на этих словах и остановимся, потому что дальше у нас там есть еще моменты. Но на что я хочу обратить внимание из того, что мы говорим? Ну, я говорю в хорошем смысле этого слова. Не пастор, не лидер церкви, в хорошем смысле я говорю, не преследует своих целей. Ну, так правильно. Он должен создать стандарт и образец, который есть Сын Божий. Он должен помочь человеку, приходящему в церковь, соответствовать образу Сына Божьего. Поэтому, конечно, со своей стороны он должен делать все, чтобы сфокусировать внимание человека на эти стандарты и образцы. А себя обозначить лишь как человека, который стремится и хочет помочь этому прихожанину соответствовать этому образу. Если кто-то не хочет соответствовать этому образу, это его право выбора. Если кто-то хочет соответствовать образу апостола Павла или образу Давида, может, образу Марии, а может, образу Иова. Это их право. Это их абсолютное право. Но есть только один стандарт и образец, и только Иисус, Сын Божий, сказал, есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Пожалуйста, можете избрать другие образы. Все. Это ваше право. Но пастырь, лидеры в церкви и Иисуса Христа должны насаживать только один стандарт, один образец, которым является Сын Божий Иисус. Нравится кому-то это, не нравится, это уже другой вопрос. Поэтому, если что-то идет вразрез, то пастор или лидеры, они фактически обязаны сказать, это не соответствует истине. Скобой проверил, брак. Все. Давайте мы на этом остановимся. И пусть Дух Святой поможет каждому из нас в настоящей мудрости. Напоминаю вам, что многое из того, что я говорю, оно есть в этой книжечке. «Горнила для золота». Да, есть какие-то примеры, которые я привожу, их там нету. Но в основном это все есть. У нас даже есть старая запись этого материала. Там еще звучание такое, может быть, не совсем качественное. И мы заменим, возможно, на более новое звучание, которое сейчас пишется. Поэтому проведите для себя какую-то работу в этом направлении, чтобы убрать и обиды, и недоразумения, и, возможно, и уже существующие конфликты. Относитесь к пастору как к тому, кто не преследует никаких своих меркантильных интересов. Ну, хотя бы вы займите правильную позицию в отношении их. Все. Я не утверждаю, что там, где вы находитесь, все в идеале, но хотя бы вы со своей стороны вложите мир по отношению к этому человеку. Наша брань не против плоти и крови, и враг наш не человек. Давайте поблагодарим Господа за мудрость, которая служит нам, помогая формировать нам правильное представление о миссии Церкви Иисуса на земле. Спасибо тебе, Господь Иисус, за труд твоего Духа. Спасибо тебе за то, что силой твоего Святого Духа открываются глаза и открываются уши каждого слушающего. И я прошу тебя, Господь Иисус, Духом твоим, помоги им. Помоги им привести в порядок себя и сформировать правильное отношение. Правильное отношение к тому, что им ожидать в церкви. И что будет происходить с ними в церкви, чтобы утверждался стандарт и образец Сына Божьего в них во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса и благодарю Тебя за то, что Дух Твой поможет им мудро относиться ко всему, что будет происходить с ними в церкви. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Дух Твой, который помогает им принять правильное решение уже прямо сейчас, как в отношении уже происходящего в церкви, так и в отношении тому, чему предстоит быть во имя Иисуса. Я благословляю их. И благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты и дальше будешь направлять и вести нас в настоящей мудрости, помогая нам эффективно и понять и принять все то, что Ты открываешь Духом Твоим. Мы соглашаемся, Отец, да будет исполнена воля Твоя, и образ Сына Твоего да будет очевиден в каждом в церкви Его во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих не останется прежним, но получит исцеление своей души, перестанет обижаться, перестанет ворчать во имя Иисуса и перестанет защищать глупости. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты поможешь каждому слушающему преобразовываться в образ Сына Твоего во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за труд Твоего Духа, Духа премудрости над каждым из нас лично. И также, Отец, мы благодарны Тебе за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в нашей жизни, помогая каждому из нас исполнять волю Твою. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса. Высвобождаем свою веру и принимаем, что приходит Твое обеспечение в сфере финансов, во исполнение Твоей воли, чтобы мы были богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовлены. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты будешь и дальше трудиться над нами, чтобы воля Твоя исполнялась во всей полноте во имя Иисуса. Аминь.